Очень приятно быть с вами, очень приятно иметь это время вместе, поклоняться Господу этим воскресным утром, открывать Священное Писание для того, чтобы припадать к источнику истины, который определяет нашу жизнь. Когда мы говорим о Священном Писании, когда мы говорим о том, каким образом Бог управляет жизнью людей, нам нужно учитывать несколько очень интересных и очень важных обстоятельств, связанных с этим. Вы понимаете, что изначально была такая проблема. Человек восстал против Бога, и таким образом он потерял прямое Божье управление своей жизнью. Бог управляет все равно всем, но человек восстал против Бога, он предъявил претензию на то, что он самостоятельно может жить. Одна из самых главных проблем грехопадения заключалась в том, что человек под влиянием или с подачи дьявола, человек стал считать, что он сам самостоятельно может определить, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Причина такого положения заключается в том, что человек сотворен по образу и подобию Божию, то есть он может мыслить, и он может понимать хорошо, и он может понимать плохо. Проблема только заключается в том, что человек самостоятельно не может знать, что хорошо и что плохо. У него есть понятие, есть хорошо и есть плохо. Но сам без Бога он не может точно знать, что хорошо и что плохо. Я объясню это вам на примере, не знаю, насколько он будет понятен большинству присутствующих здесь. Я по своему образованию, изначальному образованию, электрик. И один из таких опытов, который мне приходилось сделать и когда я учился, и потом когда работал, это калибровка электроприборов. Что это значит? Вольтметр, на который подается определенное напряжение, вот стрелка, она может показывать, там, подали туда напряжение, и она может показывать градуирование, это называлось, в зависимости от того, как шкала эта выставлена. Наша задача была следующим, когда подают туда 100 вольт, и ты ставишь шкалу, которая за стрелкой, ровно на 100 вольт, что стрелка показывает 100 вольт, и потом 50 вольт меряешь, и потом там 10 вольт и так далее. То есть этот сам прибор может показывать, он колебается при изменении напряжения, но определить, где сколько, нужно сначала его отградуировать. Вот точно так действует наша совесть, человеческая совесть. Совесть есть у всех людей, даже у бессовестных. Совесть осуждает человека за то, что ему кажется аморальным, плохим, неправильным. Проблема только заключается в том, что одного человека совесть осуждает за одно дело, другого за другое, или за это дело не осуждает. Проблема в градуировании совести, проблема в том, как совесть настроена. Чем она настроена? Вы знаете, что даже у людей из преступного мира, у них есть свой кодекс чести. То есть они считают, вот так воровать хорошо, нормально, порядочно, а вот по-другому воровать – это уже непорядочно. То есть определенный кодекс, и если он украдет как-то непорядочно, его совесть будет судить. Опять, мы говорим о том факте, что у человека есть внутренняя способность знать, что есть добро и есть зло, есть хорошо и есть плохо. Но у человека нет абсолютной системы стандартов, которая позволила бы ему определить, что же есть хорошо и что плохо. Причина этого заключается в том, что изначально человек был сделан так, что он живет соединенным с Богом постоянно. И он пользуется Божьей системой стандартов. Он знает, что есть хорошо и что плохо, а Бог помогает ему определить, что же хорошо и что плохо. Он пользуется Божьей системой ценностью, абсолютной системой ценностью, которая существует во Вселенной. Теперь, когда человек оторвался от Бога, он стал жить, исходя из своих собственных представлений о реальности. Конечно, эти его собственные представления о реальности – это глупость. Очень большая глупость. Я вам попробую объяснить, в чем заключается эта глупость. Представьте себе, какой-то человек, он взялся за то, чтобы взялся рассчитать двигатель космического корабля, ракетный двигатель. Этот человек берет и говорит: я буду пользоваться своей системой мер. Я буду игнорировать миллиметры. Кто они такие, что они определили мне, сколько это миллиметр? Килограммы, там меры давления, меры сопротивления материалов и так далее. Я буду пользоваться своими собственными измерениями. Как только человек начнет делать что-то подобное, он обречен на неудачу, на большой провал. Он не сможет сделать, потому что все системы стандартов, в которых функционируют люди, если он и установит, что его миллиметр – это 1/10 обычного миллиметра, то ему нужно знать систему пересчета, иначе он не сможет функционировать. Вот что-то подобное случилось с человеком. Есть абсолютный Божий закон, который полностью расчерчивает, что хорошо, что плохо. Во всех сферах жизни. Но человек, восстав против Бога, он говорит: нет, я сам буду определять, что хорошо и что плохо. Вот по этой-то причине в мире так много катастроф человеческой жизни. Вот поэтому мы имеем дело с постоянно продолжающейся катастрофой общества. Люди никак не могут дать толк своей жизни. Но сегодня я буду говорить не о мире. Сегодня я буду говорить о верующих людях или о тех людях, которые думают, что они верующие, о людях, которые имеют доступ к Священному Писанию, но, несмотря на это, все-таки достаточно часто терпят катастрофу и в какой-то части своей жизни, или в какой-то сфере своей жизни, или, может быть, иногда даже во всей своей жизни. Эти люди несчастнее других, я считаю, по причине следующей. Те, которые совершенно неверующие, они просто откровенно отвергают Божье водительство в своей жизни, и поэтому естественный результат получают. Если человек отказывается жить законами Вселенной, Божьими законами, естественно, он будет терпеть крах в своей жизни. Но люди, которые пришли ко Христу, они признали, что у Бога есть закон. Они даже его читают. Они даже слушают иногда проповеди, а может быть, часто слушают, разные есть люди. Эти люди исповедуют то, что Бог все знает, и Бог управляет жизнью, и они даже проповедуют другим, что нужно слушаться того, что Бог говорит. Проблема заключается только в том, что в их жизни возникает слишком много сфер, в которых они думают, что то, что Бог говорит, не совсем ясно объясняет ту или иную сферу в их жизни. Я их называю, эти сферы, зоны тумана. Или же их называют еще по-английски gray areas, или серые зоны. Какие-то сферы, в которых мы убеждены, что Библия не говорит точно, что же хорошо и что плохо. Ну, например, всем понятно, что убивать плохо. Библия говорит. Так, да? Всем понятно, что воровать плохо. Библия говорит, не кради. Это ясное понятие. Всем понятно, что прелюбодействовать плохо. Библия говорит, не прелюбодействуй. Поэтому это такие глобальные вещи, которых мы согласны с тем, что действительно много таких явлений, которые действительно точно сказано в Писании. Но давайте попробуем немножечко переместиться в более часто встречающиеся в нашей жизни явления. В то время, когда мы жили в Советском Союзе, все мы, я имею в виду большинство присутствующих здесь людей, когда мы жили в Советском Союзе, было, я не знаю, насколько сохранилось это сейчас в этом обществе, было такое правило, может быть, слышали такую пословицу: взять от многого немножко, есть не кража, а дележка. Люди жили с таким менталитетом, но если бы вы были, например, есть такой славный город Новочеркасск в Ростовской области, там есть Новочеркасский электровозостроительный завод. Если вы помните, все электровозы в то время были зеленые. Как вы думаете, какой краской покрашены заборы у людей, которые жили в Новочеркасске? Ну, им нравится зеленый цвет. В отличие от Ростова, потому что в Ростове другой завод, Россельмаш, который выпускал комбайны. Эти комбайны были покрашены правильно в красный цвет, темно-красный цвет. И вы знаете, что вкусы ростовчан все совпадали с тем, что им нравился красный цвет. И все заборы, соответственно, были покрашены в красную краску. Люди, естественно, говорили тогда, а иначе не проживешь. Окей. Это такие зоны, которые, ну так скажем, ну достаточно понятно, что все-таки взять краску на заводе, не заплатив за нее, это воровство. Но люди в своей совести находили разные оправдания. Точно такие же истории сегодня с тем, нужно ли платить налоги или нет, за что нужно платить налоги или нет, нужно ли превышать скорость или нет, нужно ли перестегиваться ремнем безопасности или нет и так далее. Самые разные вещи, которые в Библии вроде бы ясно сказано. Есть закон государственный, и Бог поставил этих людей для того, чтобы... И написано 1 Петра... Вторая глава ясна, всякая душа да будет покорна земным властям. Но вот здесь мы уже погрязаем в ту зону, в которой мы в общем-то даже и не ставим перед собой цель найти, что же точно Писание говорит о том, как мне платить налоги и как мне ездить на машине. Мы намеренно, сознательно оставляем эти вопросы в зоне серой, в зоне тумана. Вы знаете, что мы делаем? В этой ситуации мы делаем следующее. Мы говорим, что вот есть несколько ключевых вопросов: не убей, не кради, не прелюбодействуй. Вот здесь я буду точен в том, что Бог говорит. Но таких ситуаций, где у нас есть искушение убить кого-нибудь, или украсть, или прелюбодействовать, не так много в жизни. А вот множество других ситуаций, в которых мы живем каждый день, они-то у нас оказались в зоне тумана, в серой зоне. В той зоне, в которой мы даже не стремимся понять, что же Бог хочет от нас здесь. В результате мы попадаем в ситуации, в которых мы терпим крах. Может быть, помните, кажется, в начале этого года, где-то в апреле, кажется, месяце этого года, под Смоленском разбился самолет польский. Совсем или с большой частью высокопоставленных лиц, включая президента. Причина, почему они разбились, заключалась в том, что был туман. Этот самолет, на котором они летели, он требует минимальную видимость для посадки не менее 1000 метров. На это есть причина. Причина заключается в том, что даже если летчик будет суперлетчик, и у него реакция будет очень быстрая, и он не только быстро среагирует, а он еще точный маневр предпримет, сама скорость реакции машины, скорость реакции самолета меньше, чем необходимо для того, чтобы уйти от препятствия на такой скорости, на которой происходит посадка. И поэтому люди предписывают: меньше 1000 метров видимость, не садись. Вполне естественно. Даже если летчик, увидев что-то, сразу прореагировал, рванул все рычаги, правильно рванул. Самолету нужно время, нужно секунды, чтобы набрать скорость, чтобы двигатели потянули сильно. А он же продолжает по инерции двигаться. Так вот, этого расстояния на той скорости, на которой он летит, не хватает для того, чтобы самолет ушел. В результате катастрофы. Когда мы говорим о тумане в нашей жизни, туман в нашей жизни не менее опасен. Я занимаюсь пасторским служением, имею дело с сотнями людей. В нашей церкви только более 800 членов. Посещают нас более 1000 человек. Десятки и сотни людей из разных концов мира пишут нам письма. Я, к сожалению, был свидетелем многих-многих жизней, которые разбились и разбились в тумане. Разбились в той зоне, где они не хотели выяснить, что же говорит Писание. Как же Писание просвещает эту сферу? Я хотел бы попросить вас сейчас, перед тем, как мы откроем 10 главу 1 послания к Коринфянам, чтобы включить вот эти противотуманные фары и попробовать рассеять туман, который возникает в нашей жизни, которого так много в нашей жизни. Я хотел бы, чтобы каждый из вас вот сейчас, в этот момент, попробовал оценить, дать оценку своей жизни. Какие сферы в вашей жизни попадают вот в эту зону, о которой вы думаете и говорите, это не регулируется Писанием. Смотрите, если это не регулируется Писанием, значит, в результате это регулируется вашей собственной интуицией, вашей способностью самостоятельно определять, что хорошо и что плохо. Кстати, в случае с польским самолетом, там был очень интересный прецедент. Этот прецедент, который погиб, он был известен тем, что он требовал от своих летчиков риска, требовал невозможного. Буквально за год до того они летели вместе этим же самолетом, там был другой капитан, а тот человек, который был капитаном в этот раз, был его помощником. Вот, там был другой капитан, они летели в Тбилиси, и погодные условия были плохие, они не позволяли сделать посадку. И когда самолет уже приближался, уже шел на посадку, президент требует от пилота: сажай самолет. Пилот говорит: у меня есть закон, у меня есть инструкции, я не могу посадить самолет. И он улетел на запасной аэродром, другой куда-то, в Ереван или куда-то улетел. После этого полета, Качинский увольняет этого пилота. Естественно, в следующий раз летит этот помощник, сидит в кресле капитана. Он управляет, и он знает, что этот человек принимает решение, и он требует от него посадить самолет. И он решает идти на посадку. Никто не знает, конечно, что там произошло в кабине, что было там. Но просто прецедент был. За год до того прецедент был именно такой же ситуации. Проблема заключается в том, что, смотрите, существуют нормы, вот эти нормы полетов, нормы посадки, нормы там, безопасности, эти нормы, они просчитаны специалистами тысячи раз. И вот здесь какой-то президент, думая, что если он президент, значит законы физики тоже ему подчиняются. Он никогда не может быть умнее тысяч специалистов, которые просчитали все варианты и сказали: меньше 1000 метров не садись. Вот точно так мы себя ведем. Когда мы думаем, что я знаю, я умный, мало ли там, что Библия говорит. Моя интуиция подсказывает. Я сам был во многих подобных ситуациях, и я сам могу выбрать правильный курс. Вот почему очень много-много христиан терпят бедствия в жизни. Итак, мы попробуем сегодня найти ответы на эти вопросы, проанализировав 10 главу 1 послания к Коринфянам. Это очень интересная глава. Скорее всего, наверное, я так подозреваю, если вы читаете Библию, скорее всего, когда вы доходили до этой главы, вы ее быстренько перечитывали, потому что здесь что-то такое не очень понятное. В действительности, эта глава содержит в себе колоссальную информацию, информацию огромной важности, которая помогает нам просветить все туманные места. Все те зоны, которые мы сегодня определяем вот в то положение, в то место, которое не регулируется Писанием. Среди этих зон, как мы проводим время, с кем мы дружим, что мы смотрим, что мы читаем, какую музыку мы слушаем, как мы одеваемся, какие прически мы делаем, какую косметику и как мы им пользуемся, тысячи самых разных маленьких вещей, о которых мы привыкли говорить. Ну, это уж, извините, Библия об этом ничего не говорит. Это где-то в серой зоне, это где-то в сфере тумана. Давайте прочитаем. Мы будем читать эту главу по порядку, как она есть, начиная с первого события, которое представлено здесь. Я его назвал «Поражение в пустыне». Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Известная история. Вы помните, когда Моисей вывел народ израильский из Египта, то известно, что они вместо того, чтобы идти в землю обетованную 40 дней, они ходили по пустыне 40 лет. И за эти 40 лет абсолютно все поколение людей, которым было больше 20 лет на момент выхода из Египта, все это поколение погибло в пустыне. Здесь написано так: «Но не о многих из них благоволил Господь, ибо они поражены были в пустыне». Послушайте, что здесь сказано об этих людях. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши, он говорит о евреях, все были под облаком». Эта фраза говорит о том, что израильтяне пережили явную манифестацию, явное явление Божие этому народу. Они видели эту гору Синай, на которую поднялся Моисей. Они видели, как сошло облако, спустилось облако на эту гору. И они знали точно, что нельзя приближаться к этой горе, потому что всякий, кто приближался, был поражаем. Они видели лицо Моисея, светящееся, когда он сходил с горы. Они слышали голос Божий оттуда. Это гораздо больше, чем мы сегодня имеем. Здесь написано, все были под облаком, то есть они имели непосредственное соприкосновение с божественным сверхъестественным проявлением. Кроме того, все прошли сквозь море. Все эти люди реально увидели, как Бог разделил воды Черного моря. Сегодня многие люди говорят, вот если бы Бог явил мне чудо, то я бы действительно стал верующий, служил бы Ему и жил бы ради Него и так далее. Вот эти люди видели все это. Они видели очень конкретные, определенные чудеса, которым они были свидетели. Кроме того, и все крестились в Моисея в облаке и в море. Речь идет о следующем. Эти люди доверились Моисею. Эти люди пошли за Моисеем. Эти люди признавали тот факт, что Моисей действительно вождь, действительно лидер. Они все снялись со своих насиженных мест и пошли за Моисеем. Я вообще поражаюсь, как это можно было сделать. Вы представляете, они там прожили более 400 лет. Они там пустили корни уже, такие корни, что ну-ка попробуйте уговорить этих людей. Причем это же не просто одну-две семьи, это 2 миллиона человек. Сняться и уйти. Здесь нужно было поверить Моисею. И действительно, Бог явил множество чудес через Моисея, и Бог дал Моисею уверенность, и Моисей действительно выполнял эту роль вождя, и они доверились ему, и они пошли за ним. Беда заключается только в том, что эти люди, которые все были под облаком, прошли сквозь море, крестили Моисея, дальше все ели одну и ту же духовную пищу, они слышали этот закон, одно и то же пили, одно и то же духовное питье, ибо пили из духовно последующего камня. То есть весь закон, он представлял концепцию креста, который должен прийти, Мессии, который грядет. Они были непосредственно с этим связаны. Беда заключается только в том, что многие из них были поражены в пустыне. То есть тот факт, что вы верующий человек, тот факт, что вы ходите в церковь, тот факт, что вы читаете Библию, тот факт, что вы, может быть, имеете какие-то заслуги духовные, еще не гарантирует, что вы не будете поражены. Еще не гарантирует, что ваша жизнь в той или иной сфере не будет терпеть поражение, не будет терпеть бедствие. В 6 стихе апостол объясняет причину, почему это произошло. Очень интересная, очень любопытная причина. 6 стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Оказывается, вся проблема этих людей, о которых говорит здесь апостол Павел, заключалась не в том, что они не знали закон. Заключалась не в том, что у них не было доступа к Богу. Заключалась не в том, что им негде было узнать, что Бог говорит по той или иной, по тому или иному вопросу. Вся их проблема заключалась в том, что решающую роль в определении направления их движения играли их похоти. Играли их желания. Желание – это удивительное явление. Мы сегодня живем в тот век, в котором проявление или удовлетворение желаний считается, ну, чуть ли не обязанностью. Удовлетворение желаний представлено как проявление личности, проявление индивидуальности. Но этому человеку нравится это, а этому нравится это. Я вчера, кажется, или позавчера рассказывал про знакомых, которые воспитывали своего ребенка по японской системе. Я таких многих видел, может быть, не по японской, а по другой. Вот сидит мама возле трехлетнего ребенка и говорит: «Ну, что б ты съел?» Я помню, как мы росли, ели то, что было. Если не хочешь есть, значит, ты не хочешь. А может быть, йогуртик? А может быть, конфетку? А может быть, еще что-нибудь, пойдем в магазин? Может быть, что-то ты еще захочешь? Не так давно я прочитал книгу, которая называется по-английски «Thrilled to Death». Thrill – это возбуждение. Thrill. To death – death, понимаете, смерть. То есть перевозбужден до смерти. Эту книгу написал мирской психолог, не христианин. Может быть, он какой-то там имеет формальное отношение к христианству, но она вся написана, в общем-то, не с библейской, не с христианской точки зрения. Суть его исследования заключалась в следующем. Он изучал уровень возбудимости или уровень возбудительности, который нужен человеку для того, чтобы ощущать счастье. Он проанализировал, он в основном занимается детской психологией, и он проанализировал, сколько игрушек было у мальчика или у девочки, у ребенка 100 лет тому назад, и сколько игрушек у ребенка сейчас. 100 лет тому назад у ребенка было 3 игрушки. Это у хорошего, может быть, у того, у кого есть, ну, более-менее там состоятельные или более-менее родители были. Это были деревянные куколки или тряпочные. Это были кубики какие-то вырезанные. Теперь смотрите, когда у ребенка 3 игрушки, достаточно простых, ему нужно очень много своего воображения для того, чтобы с этих игрушек что-то там слепить. Теперь, когда ему купят 4-ю игрушку, представьте себе, да? Эта 4-я игрушка представляет собой 1/4 всего известного его мира игрушек. То есть это 1/4 вот добавляет вот этого интереса или вот того, что он называет просто excitement по-английски, это, или возбуждение. Теперь, если зайти в шкаф современного мальчика на Западе или девочки, то вы в среднем найдете 150 игрушек. Да в среднем. Причем эти игрушки не просто деревянные куколки там или тряпочные. Эти игрушки крутятся, прыгают, мигают, летают, пугают, кричат. То есть вот эти все игрушки, они поднимают, они притупляют чувствительность у ребенка. То есть теперь для того, чтобы ему, его чем-то заинтересовать, ему нужно что-то, ну, сверх. Если ему покупают одну игрушку, то она представляет собой одну 150-ю из всего известного его мира игрушек. Речь идет о желаниях. Речь идет о том, что человек ориентирован на то, что желание – это главное. И родители, они идут на поводу у желаний детей, и они думают, что они этим помогают детям. В действительности, этот ученый, опять-таки неверующий ученый, он доказывает, что родители потихоньку убивают своих детей. Они делают их неспособными радоваться обычным вещам. Вот этим детям, чтобы радоваться, им уже нужно такой уровень возбудителя, который доходит до опасных пределов. Или это социально опасные возбудители, или это действительно возбудители, которые угрожают его жизни, его здоровью, его организму. Они проводили эксперимент. Они нашли у крыс ту точку мозга, которая, когда туда посылает электрический сигнал, она отвечает за удовольствие. Присоединили к ней как-то электрод, какой-то проводок туда, и потихонечку дают сигнал, и крыса блаженствует. Потом они сделали следующее. Они поставили такой рычажок, который крыса может нажать своей лапой. И крыса сама попробовала нажать. Ей хорошо. И она попробовала еще нажать, и ей опять хорошо. Так вот, эта крыса, она не отошла от этого рычажка, пока не сдохла. Я серьезно говорю. Она не ходила есть, она не ходила пить, она получала удовольствие. К сожалению, это характеристика современного общества, которое опускается до животного уровня в том, чтобы получать удовольствие. Друзья мои, желание – это сверхважная сфера нашей жизни. Когда мы хотим чего-то, того или иного, это не просто проявление индивидуальности. Это, оказывается, определенное выражение личности, которое сформировано чем-то. И которое должно быть под контролем разума человеческого. И под контролем принципов определенных. Здесь написано так, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Проблема евреев, которые жили и шли вот там в пустыне, и вымерли в пустыне, заключалась в том, что их руководящим органом жизни были их желания. Давайте посмотрим на нашу жизнь. Вот во всех вот этих серых зонах, в которых мы живем, в действительности правит, принимает решение, источник, который обеспечивает движение. Каждый раз, когда мы отказываемся от того, чтобы этим источником было Божье Слово, Божьи принципы, регулирующие эту зону, мы остаемся только с одной альтернативой. Наша похоть. Мы сделаем всегда то, что нам хочется. Даже больше того, мы не только сделаем то, что нам хочется, мы попробуем найти какие-то места Писания, которые как-то намекают на то, чтобы объяснить ситуацию в соответствии с тем, что нам хочется. И это катастрофа. Здесь написано, это были образы для нас. Трагедия народа израильского, его поражение в пустыне – это сегодняшний пример, это памятник, который стоит и провозглашает нам с вами сегодня о том, что руководствоваться своими желаниями крайне опасно. Может быть, вы видели, на дорогах иногда стоят знаки. Знаки, не только знаки, и кресты иногда стоят. Говорят, что каждый знак, он в какой-то степени, или каждое правило, он в какой-то степени продиктован чьей-то смертью. Кто-то на этом повороте не вписался. И поэтому поставили знак. Здесь нужно ехать медленно. Вот эти знаки, которые стоят здесь в Священном Писании, это знаки, которые позволяют нам руководствоваться не желанием быстро ехать, а здравым смыслом тех, которые предупреждают, здесь будешь быстро ехать, разобьешься. Очень интересная история, которая имеет свое продолжение. Это продолжение развивается самым неожиданным образом. Он не только говорит о поражении в пустыне, он говорит о опасности идолопоклонства. Как-то интересно, эти две темы связаны здесь. 7 стих. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть». Очень интересная тема. Вы видите здесь 7 стих. А мы давайте перелистнем наши Библии и обратимся к этой истории, которая упомянута здесь апостолом Павлом. Она записана в книге «Исход» в 32 главе. Книга «Исход», 32 глава, на которую ссылается здесь апостол Павел, представляет нам очень интересную историю. Эта история заключалась в следующем. После того, когда Бог дал народу израильскому 10 заповедей, после того, когда они согласились на горе, сказали Богу: «Да, мы будем исполнять эти 10 заповедей», Бог призывает Моисея обратно на гору, и он там на горе объясняет Моисею остальную часть закона. Он дает ему скрижали потом, помните, он объясняет им разные тонкости закона, и Моисей находится на горе в течение 40 дней. В это время здесь внизу происходит интересная история. Люди, которые вышли вместе с Моисеем, народ израильский, они попали в ситуацию, когда они больше не смогли доверяться Моисею, а они стали доверяться своим чувствам. Послушайте, что здесь написано. 32 глава с 1 стиха. У нас не будет этого текста здесь на экране. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: „Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось“». Вот это их действие, которое они предпринимают, оно полностью исходит из чувства, из страха в данной ситуации. Из их неспособности доверять Моисею. В данной ситуации они опровергают то, что они видели много раз. Они видели, что Бог сделал невозможное абсолютно, освободив их из Египта. Когда он парализовал всю эту систему, всю инфраструктуру египетскую, которая не хотела отпустить их. Они видели, как Бог их вел, они видели это море, которое раздвинулось, они видели, как Бог поразил египтян, которые бежали за ними сзади. У них были основания доверять Моисею и доверять Богу. В данной ситуации они просто чувствуют себя немножко неловко. И заметьте, что они делают. В этой ситуации они приходят к Моисею, и, вернее, к Аарону, и они требуют Аарона, чтобы он мог сделать то, что они привыкли делать. Посмотрите, вот в данной ситуации народ израильский, эти евреи, которые требуют от Аарона такого действия, они находятся под воздействием того, к чему они привыкли. За долгие годы в Египте они, их чувства, их культура пропиталась языческими вкусами, языческими качествами, языческими вариантами решения проблем. И в данной ситуации они говорят: нам не хватает чего-то такого, что нас поднимало раньше. Заметьте, что цитирует апостол Павел из этой всей истории. Посмотрите, очень интересные слова, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Он не цитирует, что они сделали тельца. Он не цитирует то, что они сказали: вот Бог твой, который вывел тебя, Израиль, из Египта, говоря на этого золотого тельца. Он цитирует только вот эту часть, потому что именно она была важна для них. Потому что она представляет собой выражение их культуры, которую они принесли с собой оттуда, из Египта, которая и сформировала их желания, которая и сформировала их вкусы здесь сейчас. Когда речь идет о том, чем мы живем, чем наполнены все вот эти серые зоны, эти все серые зоны, они сформированы на основании различных вкусов, которые формируются в нашей жизни под воздействием самых разных факторов. Этих факторов очень много. Прежде всего, наши родители. Мы растем, и мы растем в определенной среде. И в каждой семье есть определенные принципы. И в каждой семье родители грешники. Хорошо, если прощенные грешники. Хорошо, если они еще находятся в стадии освящения. А часто люди, которые просто живут, ну, с теми идеями, которые они получили от своих родителей. Потом этот ребеночек подрастает, у него появляются друзья и подружки. И они имеют свою культуру. Они имеют свои представления о том, что хорошо и что плохо. Причем это на иррациональном уровне. Это не на уровне того, что ему преподают. Вот это хорошо, вот это плохо. Это все на уровне интуиции, на уровне того, что они просто живут в этой среде. Потом он еще чуть-чуть подрастает. Он начинает чуть больше подрастает, начинает смотреть телевизор. И он впитывает в себя идеологию, которую вложили туда авторы этих произведений. Он начинает слушать музыку, и они формируют в нем вкусы. То есть наше желание в огромной степени является продуктом той среды, которая нас взрастила. Я приведу вам пример. Представьте себе молодого человека, который вырос в семье, где его родители с детства приучали к дисциплине. Его приучали: ты снял носки, положи их на место, снял рубашечку, повесь ее, встал с постели, заправь ее, покушал, помой тарелку, поставь ее на место. Вырос этот молодой человек с детства, и он не сможет, он чувствовать себя будет плохо, если у него что-то будет валяться посреди комнаты. Теперь представьте себе другого молодого человека, который рос в другом доме. Мне, к сожалению, приходилось бывать в таких домах, где все здесь, костюм, да, вот там под тремя куртками, нижнее белье, туфли, все вот так. Я слышал, даже некоторые говорят, люди, а все удобно, все под рукой. Время, правда, немножко тратится, пока найдешь. Так вот, вот этот человек вырос, и он попадает в обстановку, где все положено, его воротят просто. Заметьте, это желание и чувство, которые сформированы. Беда заключается еще вот в чем. Что это, к сожалению, проблема не только касается одежды, которая разбросана, эта проблема чаще всего касается времени, которое разбрасывается, усилий, которые тратятся понапрасну, денег, которые на ветер пускаются. Это проблема характера, это проблема культуры. И вот здесь приходят люди и говорят, а где в Библии написано, чтобы все вещи лежали ровно? Ну, ему так нравится, ему так хорошо. Поэтому пусть живет так, как ему хорошо. Зачем вы здесь со своими правилами и порядками? Когда апостол Павел упоминает, обращается к этой ситуации, которая была там, в этой пустыне, во время выхода народа израильского из Египта, он говорит о том, что эти люди, они просто как только потеряли водительство Божие, они просто... по умолчанию или дефолт мод, они просто по умолчанию сползают на то, в чем они привыкли жить. Им нужно было есть, пить и играть. Им нужно было расслабиться в той египетской культуре, в которой они привыкли жить, которая наполняла их жизнь, их внутренний мир. Апостол Павел называет это идолопоклонством здесь. И он обращается к нам и говорит: не будьте так же идолопоклонниками. Дело в том, что все желания имеют свой источник и имеют свою мотивацию. Все желания имеют свою идеологию определенную, и они имеют свой уровень определенный. И как только желание занимает место, неподобающе высокое в нашей системе ценностей, оно становится идолом. Оно становится объектом нашего поклонения в самых разных сферах. И вот это уже опасно. И вот это уже ведет к катастрофе. Апостол объясняет здесь причину, почему они потерпели катастрофу. Причина заключается в том, что, отказавшись от водительства Божьего, эти люди попали под водительство того, что для них естественно. Они попали под водительство своей собственной культуры, в которой они живут. Нам сегодня говорят, для того, чтобы достигать людей в мире, нам нужно принять их культуру. Мне, конечно, интересно, в какой Библии это написано. Эта культура сформирована на позиции безбожия, на позиции человекоцентризма, на позиции разного рода человеческих философий, о которых Священное Писание много раз предупреждает. Послание к Колоссянам, 2 глава, он говорит: смотрите, чтобы кто не увлек вас философиями по преданию мира, а не по Христу. То есть у мира есть определенные идеологии. Христиане должны быть контркультурными. Христиане должны плыть против течения. Они должны задавать тон в культуре. Культура – это выражение внутреннего мира. Культура – это выражение понимания окружающей нас действительности. Это определенная коммуникация того, что сложилось в нашем сердце. В данной ситуации народ израильский, он возвращается к элементам народной культуры Египта. И он доходит, эта культура приводит их к определенным опасным результатам. Опять-таки, нам часто кажется, ну что здесь плохого, что я в том подражаю миру или в этом подражаю миру. Ну не могу же взять и принять стиль там, монахов средневековых и сказать, вот это христианский стиль. Речь идет не об этом. Речь не идет о стиле монахов или стиле еще кого-то. Речь идет о том, чем мы руководствуемся и чем мы мотивируем. Я вам приведу простой пример. Несколько лет тому назад Дженнифер Лопес, может быть, слышали, такая актриса есть. Она появилась на свет, появилась на какой-то там вечеринке в платье, декольте которое заканчивается возле пояса. Понимаете, да? Мгновенно это стало модным. Мне пришлось в тот период посетить несколько церквей, и я увидел вот эту тенденцию, знаете, углубления такого среди христиан. А зачем? Я спрашиваю одной женщины, у нее двое детей. Я спрашиваю, смотря в сторону, потому что я не могу на нее смотреть. Христианка, жена служителя, к сожалению. Я спрашиваю, а зачем? Она говорит, если ты хочешь проповедовать людям, которые ты должен по-современному одеваться. Когда мы говорим о том, что ум пленен теми ценностями, которые вокруг, они обязательно будут нас вести к вещам, которые явно греховны. Именно об этом пишет апостол Павел здесь, 8 стих. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Это очень интересная история. Книга чисел. Книга чисел, 25 глава. Апостол ссылается на народ израильский. «И жил Израиль в Ситиме, и начал блудодействовать с дочерями Маава. приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И написано, что Бог поразил тогда. Здесь, правда, 24 тысячи. Богословы не совсем уверены. Именно об этом говорит апостол Павел, или, может быть, о какой-то другой ситуации, которая не описана, или которой нет упоминания в Ветхом Завете. Может быть, что-то он знал еще откуда-то из каких-то исторических данных, доступных для него. Но, скорее всего, речь идет об этом. Интересная ситуация здесь. Народ израильский. Он по пути пришел к одной точке, и там этот город Сетим, и там жили моавитяне. Вот. И они просто решили иметь такой контакт с этими людьми. И постепенно они, вступив в контакт с этими людьми, пришли к их богам и пришли к их ценностям. И в результате они потерпели поражение, когда 23 или 24 тысячи были поражены. Вы помните, за что потерпел крах своей жизни Соломон? Он стал иностранных жен привозить к себе. И не только привез иностранную жену, а он ей и маленький храмик построил, ее бога, которому она там поклонялась. И таким образом наполнил Иерусалим храмами лжебогов различных. И все это под эгидой такого, ну мы же должны быть открытыми к людям, мы же должны уважать их религию, их точку зрения, их позиции и так далее. В результате привел Израиль к катастрофе. Вы знаете, что Израиль, благодаря неверным действиям Соломона или плохой жизни Соломона, Израиль разделился на две части после того, как он умер. Бог так сказал. За это вот будет не во время твоего. Я просто из-за отца твоего Давида не сделаю это, Бог говорит, во время твоей жизни. Но во время сына твоего 10 колен будет отделены. То есть, когда мы говорим об этих явлениях, они сверхсерьезны. Он продолжает и говорит дальше. «Не станем искушать креста, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Книга «Числа», 21 глава, с 5 стиха. Посмотрите, пожалуйста. Еще одна история. «И говорил народ против Моисея и против Бога. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умертвить нас в пустыне? Ибо нет здесь ни хлеба, ни воды, и душе наша опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израиля». Речь идет здесь о простой ситуации. Этим людям надоела манна. И так как они живут тем, чтобы удовлетворять свои желания, то в этой точке они уже требуют, написано, говорят против Бога и против Моисея. Ну, в принципе, нет ничего плохого. Если вы один день поели борщ, на следующий день сварили суп, или через два дня вы сварите или приготовите еще какое-то блюдо. Когда у вас есть возможности для этого. Но как только вы ради того, чтобы получить какое-то блюдо, отдаете этому столько времени, сколько должно было быть отдано другим вещам. Разговариваю с одним человеком, у которого очень сложная ситуация в семье. Он не имеет практического контакта ни с женой, ни с детьми, времени для общения. Вот он мне говорит, я, говорит, вчера полдня потратил, ездил там по разным магазинам, искал вот колбасочки такой. А мы ее любим. Окей, без колбасочки ты проживешь, а без общения с женой и с детьми нет. Картошечку поджарь, и будет очень классно без колбасочки. И ведь не бедствуют-то люди. Вся проблема только в том, что вот он хочет. Я слышал, как мама одна приказывает отцу. Отец отбирает конфеты у ребенка, а она: «Ребенок хочет!» Фу, сразу по стойке смирно здесь. Раз ребенок хочет, значит, это святое святых. по этой проблеме. Только проблема вкусов. Им не нравилась одна еда, они требовали другой еды, и они стали Богу кулаком. И по этой причине змеи их стали жалить. То есть апостол Павел приводит здесь реальные проблемы, самые реальные, которые были в жизни израильского народа, когда вот эти, казалось бы, такие серые зоны приводят их к очень конкретным черным решениям. 10 стих 10 главы. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Скорее всего, здесь речь идет о том, что народ израильский не вошел в землю обетованную, или вся эта группа людей, которым было больше 20 лет, и главным грехом их был грех ропота, был грех недовольства постоянно. Грех того, что они, тогда, когда их желания не удовлетворяются, они требуют, они недовольны, они ропщут. 11-12 стих подводит итог. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот это часто встречающееся явление в нашей жизни. Мы часто думаем, потому что это такие сферы, которые меня, твердого в вере христианина, не поколеблют. Ну, подумаешь, я там зашел там с этими людьми, посидел, которые там говорят всякие глупости. Подумай, что я там телевизор посмотрел, где там всякую чепуху показывают. Подумай, что я там музыку слушаю, которая написана какими-то людьми, которые просто ненормальны. Ну, зато красиво. Хотя само понятие красиво тоже. Подумай, что там некоторые слова там, подумай, что там темы такие распущенные. Зато профессионалы. Здесь написано, что мы, тот, кто думает, что стоит, мы должны более внимательно посмотреть и увидеть опасность этого. Берегись, чтобы не упасть. Окей, значит, мы говорили уже о двух вещах. Мы говорили о том, что апостол представляет здесь поражение в пустыне. Он говорит о том, что похоти, они неизбежно приводят к идолопоклонству. То есть, тогда, когда мы живем нашими желаниями, а наши желания сформированы культурой, мы неизбежно приходим к идолопоклонству, потому что культура мотивирована не богопоклонением, она мотивирована совершенно другими ценностями. Они приводят нас к идолопоклонству, что наказывается от Бога. Но здесь есть еще один такой оборот, очень интересный, который делает апостол Павел. Он говорит не только об опасности идолопоклонства, он говорит об опасности поклонения бесам. Многие люди думают, что для того, чтобы поклоняться бесам, для этого нужно идти в каким-то колдунам или к сатанистам. Вот там уже настоящие эти оргии, где поклоняются бесам. Апостол говорит о другом. Апостол говорит о том, что вся вот это, то, что мы называем культурой, или то, что мы называем образом жизни, где вот эта серая зона, она в действительности инспирирована не Богом, а идеологией дьявола. И когда мы соприкасаемся или когда мы живем этой идеологией, мы в действительности воспринимаем дьявольскую идеологию. И она становится двигателем нашим. И он предупреждает об этом. Посмотрите, два здесь элемента, которые представлены. Первое, он говорит о реальности общности со Христом. Итак, возлюбленные мои, 14 стих. Убегайте из идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что я говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участник или жертвенник? Очень интересная часть этой главы, которая достаточно непонятна, мне кажется, для многих, когда, во всяком случае, когда я прочитывал эти главы, то часто проскакивал эти слова, не совсем углубляясь в смысл. Здесь очень интересное сравнение, которое делает апостол. Он говорит об элементах, которые сложились уже в то время, как христианская культура. Он говорит о чаше и о хлебе. Когда он говорит о том, что чаша, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, он не имеет в виду здесь мистический смысл. Он не имеет в виду то, что католики учат сейчас, что когда ты вкушаешь хлеб или пьешь вино, то ты тело Христово физически вкушаешь. Или каким-то мистическим образом благодать Божия через эти дары, через эти элементы, она проникает в твое тело. Он не это имеет здесь в виду. Он здесь имеет в виду символ. Когда мы берем чашу, и мы молимся и говорим о том, что Господь Иисус Христос умер за нас на Голгофском кресте. Это определенный акт культуры. Это определенный видимый акт выражения нашей веры в Евангелие, которую Христос заповедал делать. Он сказал, что мы должны, понимая то, что Иисус Христос умер на Голгофском кресте, что это является причиной нашего спасения, вот этот элемент должен стать неотъемлемой частью нашей жизни, регулярно осуществляемой в жизни христианина. И он говорит, смотрите, через вот этот элемент, вы, выражая это, вы выражаете свою сопричастность с Иисусом Христом. Свою внутреннюю сопричастность с Иисусом Христом, с Богом, с Его Евангелием. Теперь он продолжает и точно так же по аналогии говорит о следующем, говорит о реальности общности с дьяволом. 19 стих. Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, конечно. То есть вот сами эти культурные аспекты, которыми наполняется наша жизнь, они не являются, конечно, одержимыми бесами. Они не являются инвентарем сатанинских богослужений. Нет, конечно. Точно так он и говорит о самых идолах, которым деревянные, там, каменные, самые разные. Нет, это просто деревяшка. Нет, но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Он говорит о символике. Он говорит о том, что вот эти вот все символы, которые выработаны вот этими людьми. Эти люди, поклоняясь этим железякам, или этим деревяшкам, или этим камням, они поклоняются бесам. Они сделали эти идолы, исходя из своей системы ценностей идолопоклоннической. Теперь, когда мы соприкасаемся с элементами культуры мира сего, которая генерирована людьми и умами с идолопоклоннической, с самоцентричной, с человеческо-поклоннической системой ценностей. И когда мы соприкасаемся с этой системой, мы становимся сообщниками вот этого всего механизма. И апостол предупреждает, механизм, который в действительности инспирирован дьяволом, не Богом инспирирован. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Итак, апостол говорит о трех вещах уже здесь. Мы видели, начинает он главу с истории о поражении в пустыне. Дальше он говорит о опасности идолопоклонничества, которое ясно связано с тем, что наше желание становится главной движущей силой. Дальше он говорит о том, что идолопоклонничество, оно в действительности связано с тем, что мы, в общем, выполняем волю или действуем в программе не Божией, а программе, которая разработана в штабе дьявола. Но апостол, к счастью, не останавливается на этом. К счастью, здесь есть последняя часть этой главы, которая объясняет нам, каким образом мы можем избежать этой опасности. Это самая важная часть этой главы. Я хотел бы вместе с вами взять несколько минут для того, чтобы научиться, для того, чтобы включить эти противотуманные фары, для того, чтобы увидеть и рассеять этот туман и научиться правильно жить. Он представляет здесь четыре ясных указания. Указание номер один. Оно представлено в 23 стихе. Его можно сформировать следующим образом. В любой ситуации ищите того, что полезно. Помните, что у нас постоянный конкурент – наши желания. Наши желания, сформированные самыми разными сферами, факторами, которые, в общем, пришли из культуры или из среды, в которой мы были. И вот в каждой ситуации нам нужно действовать конкретно, исходя не из того, что я хочу, а из того, что полезно. Послушайте, он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Например, Библия не запрещает жить на дереве. Но это явно не полезно. Неудобно. Простыть можно зимой. Если Библия не запрещает чего-то, это не значит, что мы должны это делать. Он говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Давайте посмотрим на значение слова «полезно». Что оно означает? Когда мы говорим о пользе, то нам нужно ясно понять, что имеется в виду, полезно для чего. Полезно в соответствии с какой системой ценностей. У Бога есть ясная система ценностей, представленная в Священном Писании. Откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея, 16 глава. Здесь сказано о самой главной ценности, которая существует. 26 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Вот здесь сказано о полезности и неполезности. Здесь сказано о том, что многие люди видят полезность своей жизни в том, что они зарабатывают много денег. Все мне позволительно, но не все полезно. И люди измеряют, полезно это или не полезно. Окей, заработаю много денег, значит полезно. Или по разным другим, буду ли я продвинут в обществе или не буду. Или получу ли я желаемое или не получу. Но он говорит здесь о том, что есть одна ценность, которая действительно обладает, вернее, одно явление, которое обладает ценностью, наивысшей ценностью. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Я знаю людей, которые построили дорогие дома, очень хорошие дома, очень красивый вид. Туда зайдешь, глянешь, что-то вид на озеро там, и все, все прекрасно, просто дом такой. Проблема только, они в нем не живут. Потому что для того, чтобы оплачивать ипотеку за них, им приходится на трех работах работать. И я всегда им задаю вопрос, зачем? Ты же в нем не живешь. Ты приходишь, когда уже ничего не видно, и уходишь, когда еще ничего не видно. То есть есть здравый смысл. Зачем приобретать то, чем ты не пользуешься? Примерно об этом говорит Иисус Христос. Он говорит, какая польза человеку, если весь мир приобретет и оставит его здесь. И потом с душой своей только будет проводить вечность. Он конкретно говорит, что самая главная ценность, которая существует, ради полезности которой мы должны ориентировать всю нашу жизнь, это польза нашей души. Когда мы говорим о пользе нашей души, это тоже имеет конкретное выражение. Польза души определяется тем, насколько эта душа наполняется славой Божией и насколько она отображает образ и характер Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам 3 глава. Здесь написано, апостол говорит, 18 стих. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Это главная цель. Кроме того, вот это преображение в славу Господню, оно делает человека свободным, оно делает человека уверенным, оно делает человека радостным, оно делает жизнь человеческую не только славной здесь, но оно в огромной степени определит уровень славы там в вечности. Откройте, пожалуйста, книгу Даниила. Книга Даниила, 12 глава. Пророк Даниил в Ветхом Завете находится. Книга Даниила, 12 глава. Здесь написано так. Со второго стиха. Второй и третий стихи. «И многие, спящие в прахе земли, пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды навеки навсегда». То есть, оказывается, в вечности уровень нашей славы будет заключаться в том, насколько мы отражаем Божью славу, насколько мы здесь ее отражали. Насколько мы пришли, здесь написано две разные категории. Разумные – это одни, а есть еще те, кто в большей степени, которые многих к правде обратили. То есть уровень их отражения славы Иисуса Христа был такой большой, что люди увидели в них в эту славу и через них пришли к Иисусу Христу. То есть, когда апостол говорит «все мне позволительно, но не все полезно», он имеет в виду реальный процесс, происходящий с душой. Поэтому, исходя из любого, когда вы имеете дело с любым явлением, с любым абсолютно, карьера, какую вы выбираете карьеру, досуг, как вы проводите досуг, ваши интересы, хобби, вкусы, которые у вас формируются, задавайте по всем им один вопрос. А помогает ли это моей душе быть в большей степени похожей на Иисуса Христа? Причем, когда у вас есть выбор между двумя явлениями, вы задайте вопрос, какое из них в большей степени поможет мне быть похожим на Иисуса Христа? Все мне позволительно. Мне позволительно пойти на эту работу и пойти на эту работу. Но на этой работе я меньше буду иметь времени для богослужения и для семьи. Немножко больше буду зарабатывать. На этой работе я выживу. Чуть меньше, чуть беднее буду жить. Чуть скромнее буду жить. Но зато я смогу быть отцом для своих детей. Зато я смогу со своей женой иметь отношения, которые так необходимы для того, чтобы была целостная, нормальная, здравая жизнь в семье. Все мне позволительно. Но не все полезно. Я встречал таких людей, которые говорят, а я вот хочу работать, вот я вот, вот всю жизнь мечтал. Я, кстати, встречал людей, которые в христианстве сегодня, кстати, кошмар какой-то творится. Говорят, проводят конференции «Моя мечта». Бред какой-то. Наша мечта заключается в том, чтобы исполнить волю Божию. А люди говорят, о, он всю жизнь об этом мечтал, пусть купит. Я говорю, камон, как это купит? У него денег нет. Ну, пусть возьмет кредит. Но ведь он об этом мечтал. And so what по-английски. И что с того, что он об этом мечтал? Вот как раз замечательная возможность научиться покорять свои желания здравому смыслу. Но люди сегодня так живут. Он мечтал иметь этот супертелефон. Он ему не нужен. Телефон для того, чтобы звонить. А не для того, чтобы фокусы показывать, игрушка какая-то. Кстати, чаще всего вот эти обладатели вот этих супернавороченных всех штук, они не пользуются 90% всей этой технологии, которая там есть. Ей просто невозможно пользоваться сразу, потому что ее там слишком много. Но за всю эту технологию они платят гроши. Тоща какие гроши. Вот что значит, человек не привык жить, исходя из того, что мне все позволительно, но не все полезно. Да, государство не запрещает взять кредит. К сожалению, даже поощряет. Да, в Библии не написано, что нельзя взять кредит. Но в Библии написано, все мне позволительно, но не все полезно. В Библии написано, берущий кредит становится рабом взаимодавца. В результате человек из-за того, чтобы угодить своим желаниям, он потом вкладывает свои деньги, он платит этим людям, которые еще проценты за это берут. Он становится рабом-взаимодавцем. Китайская пословица говорит, кто покупает то, что ему не нужно, тот продает то, что ему необходимо. То есть он за эти деньги не может потом купить то, без чего ему не прожить. Все мне позволительно, но не все полезно. Итак, правило номер один. Любая вещь, будь то это музыка, которую вы слушаете, фильм, который вы хотите посмотреть, или книга, которую вы хотите прочитать, или спорт, которым вы хотите заниматься, чем угодно, задайте один вопрос. Насколько вот это явление приблизит вас к Иисусу Христу? Например, нам всем нужно отдыхать. Это нормально. Бог сказал, что нужно отдыхать. Он для земли сделал определенный период, помните, 7 лет засевая, потом 1 или 6 лет засевая, потом земля должна отдыхать. Это нормально. Но когда вы отдыхаете, выбирайте такой отдых, который будет созидать вашу душу. Смотрите, где вы его проведете, этот отпуск. Чем вы будете заниматься в это время? Действительно ли вы отдохнете, или вы устанете еще больше? Все мне позволительно, но не все полезно. Нам нужно научиться проверять все явления, с которыми мы сталкиваемся. Как они влияют на нашу душу? Как я уже сказал, это то, что мы привыкли оставлять в серой зоне. Это то, что крайне необходимо, чтобы каждый из нас научился делать. Второе правило. Первое правило противотуманное – ищите то, что полезно. Второе противотуманное правило – ищите того, что назидает. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Апостол еще точнее углубляет этот факт. Он говорит о реальном росте души. Он говорит не просто о том, чтобы мы заботились об интересах души. Он говорит о том, чтобы мы делали сознательно, искали то, что будет делать нашу душу сильнее. Я вчера разговаривал с одним молодым человеком, не знаю, может он здесь сегодня. Он говорит мне о том, что он подошел поблагодарить за проповеди, которые он слушает. И он говорит, я раньше ездил в маршрутке 45 минут на работу в одну сторону и 45 минут на работу, вернее, с работы в другую сторону. Я всегда слушал всякие песни, разные. Он говорит, уже год я слушаю проповеди. В одну сторону одну проповедь, в другую сторону другую проповедь. Я, говорит, заметил, как моя жизнь стала изменяться. Окей, все мне позволительно. Можно слушать музыку. Гром с неба не ударит и молния не убьет. Это разрешает закон. И трудно найти какую-то статью в церковном уставе, которая бы запретила это делать. Вопрос только в том, насколько она созидает, насколько ли она назидает душу, насколько она помогает душе вырасти в действительности. Речь здесь идет о целенаправленном стремлении к укреплению своей собственной души. Есть третья причина, третье правило, которое он говорит. Первое правило – ищите того, что полезно. Второе, ищите того, что назидает. Речь идет о нашей собственной душе. Третье, ищите того, что назидает других. Когда вы что-то делаете, всегда думайте не только о том, полезно ли это вам. Думайте о том, полезно ли это людям, которые вокруг вас. И апостол приводит здесь две разных стороны этого процесса. Во-первых, он говорит о служении другим, которое имеет сознательной целью созидать их. 23 стих, вернее, 24. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». То есть я сознательно думаю о том, что я могу сделать, чтобы мои дети лучше росли. Когда я строю свое время, я строю его не так, не вокруг себя, не вокруг того, что я устал и мне нужно отдыхать. Я их строю вокруг интересов моих ближних, моей жены и моих детей. Например, вы пришли с работы, и вы очень устали, и вы, естественно, у вас кислое выражение лица, которое подчеркивает, что вы устали. Но вы знаете, что когда вы появляетесь с кислым выражением лица, это не придает энтузиазма вашей семье. Эта атмосфера передается им. Вы можете улыбаться даже тогда, когда вы устали. Вы можете улыбаться, думая о своих детях, о их характерах, о том чуде, которое Бог вам дал. Вы можете иметь светлое лицо ради того, чтобы послужить им, ради того, чтобы назидать их, ради того, чтобы помочь им иметь лучшее, более оптимистическое настроение и подход к тому, что стоит перед ними, к их задачам, которые стоят перед ними. Ищите того, что назидает других. И не только это касается ваших детей и вашего мужа или вашей жены. Это касается людей в церкви. Вы пришли в церковь. Вы имеете дело с людьми. Вы знаете, что Писание обязывает нас созидать друг друга, назидать друг друга. Как мы можем это делать? Вы думаете, ну я не проповедник. Вы знаете, что каждый из нас, вот тем, как вы посмотрели на другого, вот тем, с каким выражением лица вы посмотрели, с каким тоном голоса вы с ним поздоровались, или же вы буркнули что-нибудь так, что мне никто не нужен, и я вчера до 4 часов ночи там на интернете гулял, там всякое неизвестно, что там смотрел. Или даже что самое хорошее, может быть, в этом слушал. Или же вы пришли, чтобы послужить, с лицом, которое выражает приветливость. Написано, ищите того, не ищи своего каждый, но каждый пользы другого. Мы сразу думаем, ну что, денег у меня нет, чтобы всем раздавать. Никто не требует денег. У вас есть душа, которая может дарить радость. У вас есть способность заботиться, проявить заботу о других. У вас есть способность подойти к тому, кто грустный, и спросить, у тебя что-то случилось? Давай я помолюсь за тебя. Может быть, мы как-то поможем тебе. Это мы можем делать, друзья. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Точно так в сотнях разных других ситуаций. Вы едете в машине, и вам хочется слушать такую музыку, а вашей жене не нравится. Не ищи своего. Поставь проповедь. Очень много разных ситуаций. Очень много, в которых мы просто поклоняемся своим собственным желаниям. Вместо того, чтобы сознательно созидать других. Послушайте, что Павел говорит в 31 по 33 стихи этой же главы. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как я угождаю всем и во всем, ища не своей пользы, но пользы многих и подчеркивая, в чем польза, чтобы они спаслись. Он так жил. Он посвящает свою жизнь не просто интересам ближних, а их настоящим интересам, то есть интересам их спасения. Это одна сторона. Здесь есть вторая сторона. Избегайте того, что разлагает других. Он не только говорит о том, что нам нужно искать, чтобы сознательно созидать наших ближних, нам нужно отказываться от того, что может послужить препятствием их развития. 32 стих. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. То есть есть разные люди. Кто-то слабее, кто-то сильнее. У кого-то есть какие-то, может быть, сферы менее развиты. Что вы делаете? Или что делают люди, у которых болит какой-то орган? Например, язва желудка у человека. И он будет придерживаться диеты. Почему? Потому что если он будет есть все, что попало, он будет причинять боль своему желудку. Он будет его разлагать, уничтожать. И поэтому человек заботится. Или у человека болит нога, и он на эту ногу старается меньше нагрузки давать, потому что боль там, потому что там какой-то процесс ненормальный идет. Вот что-то подобное происходит и в теле, должно происходить в теле Иисуса Христа. Мы должны сознательно искать и строить свою жизнь в тех вопросах, в которых мы можем что-то, мы имеем право это сделать. Но мы отказываемся это делать ради того, чтобы помочь человеку приблизиться ко Христу, чтобы не оттолкнуть его наоборот. Окей, мы говорили уже о трех вещах, которые три правила, противотуманных правил. Первое правило – ищите то, что полезно. То есть то, что полезно для нашей души. Ищите того, что назидает. Сознательное движение к тому, чтобы нашу собственную жизнь взращивать в Иисусе Христе. Третье. Ищите того, что назидает других. Ищите того, что приводит других к спасению. Помогает им расти. Мы там говорили о двух этих аспектах. Последнее, о чем говорит апостол здесь. Ищите того, что славит Бога. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Очень важный принцип, который включает в себя все, всеобъемлющий, все делайте во славу Божию. Любое дело, какое бы вы ни делали, проверяйте вопросом, а мое присутствие здесь, мое отношение к этому делу, то, как я веду себя здесь в этом деле, проявляет ли оно Божье совершенство? Делать во славу Божию не означает просто провозгласить, я это сделаю во имя Иисуса Христа. Делать во славу Божию – это означает проявить характер Христа в этом деле, проявить цели Его, проявить послушание Его воли. Вот что означает делать во славу Иисуса Христа. Все делайте во славу Божию. Вы знаете, у реформаторов было несколько принципов. Сола скриптура, только Писание. Солус Христос, только Христос. Сола грация, только благодать. Сола фидей, только вера. Есть последний очень важный принцип. Соли Део Глория. Вся слава только Богу. Дай Бог, чтобы этот принцип определил нашу жизнь. Помолимся. Господи, мы поклоняемся Тебе сейчас. Мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты позволяешь нам, живя в этом мире, в котором Ты поместил нас, жить не блуждая в тумане. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту удивительную возможность поклоняться Тебе, открывать истину Твою и точно знать, как поступать, чтобы наша жизнь имела успех, чтобы мы не потерпели поражение. Я прошу Тебя, Господи, за всех присутствующих здесь, помоги нам, сохрани от поражений. Помоги нам просвещать Твоей истиной, Твоим словом, все вот эти серые закоулки, все эти зоны, которые нуждаются в Твоем свете. Благослови, чтобы в каждой ситуации мы могли сознательно искать Твои истины для того, чтобы эта истина определила реальность нашей жизни. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.